Читаем Библию вместе в прямом эфире.
Сегодня Татьяна Круг какая-то особенно весело-задумчивая. Она задумчивая, но при этом она постоянно улыбается, несмотря на то, что вокруг, в общем, непростые ситуации, непростые события. Татьяна, привет. Подставил тебя, подставил.
Подставили как могли. Всем привет, также сегодня с нами.
Ты плохо подставил.
Ну, а что делать, куда уже деваться? Уже нельзя обратно сделать отсчет. Также сегодня с нами Максим Белозеров.
Здравствуйте.
И Маруся Иванова.
Здравствуйте.
И не сегодня... пойму, они веселые, грустные?
А мы всегда веселые.
Они всегда серьезные.
Нет, мы всегда веселые, ну что же вы так?
Слушайте, сегодня мы читаем 10 заповедей, мы завершаем разговор, который начали в прошлый раз, но за то время, которое прошло между нашей прошлой и этой передачей, многое изменилось и многое произошло вокруг. Я думаю, это многое так или иначе на нашем разговоре сегодня должно отразиться, ну вот иначе сложно себе представить.
Вы хотите сказать о том, что произошли некоторые как бы печальные, грустные события, которые...
В Турции, в Сочи, да.
Которые всегда застают нас врасплох, и кажется, что нет, это был последний раз, и больше такого не повторится, но это повторяется снова и снова.
Да, потому что думаешь, что все, что теперь будет по-другому, и на самом деле мы читаем, тут мне сказал один человек, говорит, слушайте, ну какие у вас там, какие 10 заповедей, зачем вам 10 заповедей, если мы понимаем, что эти заповеди постоянно нарушаются. Вот еще и еще раз они нарушаются. Мы сегодня будем говорить «не убивай». Да, потому что Бог так в свое время сказал, не убивай. А люди убивают. Мы будем говорить одно, а происходит совершенно другое. Как в этой ситуации говорить о 10 заповедях? Вот в этом, собственно, и состоит часть вопроса.
Возможно, просто Бог не всемогущий, раз он не может взять и не убивать людей. Возможно, конечно, это не он убивает, но люди умирают и умирают раньше того времени, которое им, возможно, было изначально положено.
Ну, или то есть... просто Бог изверг.
В смысле?
Ну, то есть он вроде как не хочет, чтобы было зло, он так говорит, а на самом деле зло происходит, и его все больше и больше, и Бог ничего с этим не делает.
То есть, нет, может быть, мне ему кажется, просто нравится. Это вопрос восприятия заповедей, либо ты их воспринимаешь как свод неукоснительно ненарушаемых законов, либо как просто вектор, по которому стоит жить.
Слушайте, а если это просто вектор, что тогда он зачем, собственно, это просто вектор? То есть, ну, давайте мы, ребят, давайте жить дружно, а мы не живем дружно. Вот, если это неукоснительные законы, то почему получается так, что мы не можем эти законы исполнить? И в том и в другом случае возникает вопрос, а оно все зачем? Зачем все то, о чем мы говорим?
Ну, как известно, законы созданы для того, чтобы их нарушать.
Ага. Ну, это, по-моему, не Бог сказал, это такая народная мудрость, но она действительно
существует. Но он сам тоже нарушает, и мы это уже несколько раз видели и много раз подтверждали, и это подтверждается, это подтверждалось и в Ветхом Завете, и подтверждается до сих пор.
Но то, о чем мы говорили сейчас, либо Бог не всемогущий, то есть он хочет, он, конечно, добрый, он очень милый, он хочет остановить это зло, он хочет сделать, чтобы все было правильно.
Или он не хочет его останавливать. Вот тогда, или, может быть, вот он хочет, чтобы зло было, причем зла было много, чтобы оно как-то контрастировало с добром.
Либо он хочет, чтобы сами люди дошли до того, что...
До ручки.
Не до ручки, но... Наоборот, не дошли до ручки и сами осознали, что нужно жить по-другому.
Вот, собственно говоря, это наш к вам, друзья, вопрос. Кстати, это старый вопрос, это известный вопрос. Те, кто занимались когда-то христианской философией, ну или даже в более широком смысле философией религии, знают этот вопрос. Либо Бог слаб или не всемогущ, и он не может остановить зло, даже если хочет. Либо, с другой стороны, Бог не добр, а наоборот, он изверг, и он не хочет останавливать зло, хотя он может это сделать. Но в связи с этим возникает большой вопрос, который мы хотели бы вам задать. Вот тот вопрос, о котором мы уже сегодня говорили. Какой смысл в Божьих заповедях, какой смысл в 10 или там в 600, если хотите, заповедях, в мире, в котором и так все наперекосяк, а Богу, как кажется, нет до этого дела. Ну, то есть мы тут сидеть будем и говорить очень красиво, очень мило.
Но мы не хотим говорить одни. Мы хотим, чтобы вы присоединялись к нашему разговору, отвечали на наши вопросы. Не забывайте, что номер нашего прямого эфира 8 800 333 1706. Также вы можете написать в форме обратной связи на сайте telos.fm. И у нас работает Viber и WhatsApp.
Работает?
Работает.
Сейчас проверим.
Номер +7 977 850 09 96.
Итак, Божьи заповеди в современном мире, Божьи заповеди в современном непростом мире. Зачем они, как их применять, и применимы ли они вообще, применимы ли они в принципе. Сегодня мы читаем 20 главу книги «Исход». И сегодня, кстати говоря, мы с вами на какое-то время расстанемся с Ветхим Заветом. Это последняя ветхозаветная глава, которую мы будем читать. Мы не заканчиваем Ветхий Завет. В Ветхом Завете 39 книг. Мы не дочитали даже вторую из них. Вот. Но на какое-то время мы с Ветхим Заветом расстанемся. К Новому Завету перейдем уже на будущий год, хотя сегодня на него обязательно будем ссылаться. Я думаю, что есть смысл напомнить тот фрагмент библейский, который мы с вами читали в прошлый раз. Это были, собственно, первые из этих условно 10 заповедей, условно, потому что разделение на заповеди тоже весьма условное. Бог говорит, обращаясь к народу израильскому, Моисей прежде всего слушает, да, и остальные тоже, правда, потом остальные скажут, что потом будем читать потом. А пока Бог говорит так: «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим, не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, а ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои. Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя его напрасно. Помни день субботний, чтобы святить его. 6 дней работай и делай всякие дела твои. А день 7-й – суббота Господу, Богу твоему. Не делай вон и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих». Мне так и хочется добавить «ни студент твой», но там этого не написано. «Ибо в 6 дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день 7-й почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо и чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». И дальше мы с вами подходим к заповеди, которая формулируется всего двумя словами: «Не убивай». Вот прямо так, и ничего больше. Не убивай.
Это вот какая она по счету?
Четвертая.
Пятая.
Пятая. Пятая, то есть вот...
Вовремя.
То есть сначала первые 4, а потом «не убивай».
А потом «не убивай». И дальше очень коротко еще несколько заповедей, о которых мы сегодня и будем говорить.
Мы поговорим о них чуть позже, после короткого перерыва. Оставайтесь с нами.
Божье слово. Написано в прошлом, актуально в настоящем.
На часах 17:09, и с вами программа «Читаем Библию вместе». Мы продолжаем изучать 10 заповедей и обсуждать их.
И нам пришло довольно интересное сообщение от Галины. Галина пишет: «Божьи заповеди являются основой основ в жизни. Без заповеди нельзя жить». Что скажете?
Такой вопрос. А как живут люди, которые не знают этих заповедей?
Плохо.
В смысле?
Ну, то есть вот просто человек не знает заповеди. Вот как он
живет? Ну, вот мы до эфира неделю назад, мы не знали заповеди.
Ну как? Не поверю. Вы-то заповеди знали.
«Не убей».
Что, не слышали,
«Не укради»,
что ли?
Мы слышали.
А, и все?
И все.
Марусь, а я готов ответить на твой вопрос. Я уже об этом говорил в прошлом эфире, то, что во всех культурах мировых есть аналог, не то, что точная копия повторения, а аналог заповеди. То есть какой-то либо кодекс чести, либо свод табу, по которым человек должен жить.
Кстати, эти кодексы чести, своды табу, действительно, они очень-очень похожи друг на друга, но всякий раз, когда человек стоит перед вопросом, как мне сделать себе карьеру, как мне достичь успеха, у него возникает и следующий вопрос, возникает и следующая дилемма. Можно ли перейти какую-то из этих заповедей. Ну, например, если я десяток другой людей ухлопаю, но это позволит мне продвинуться вперед. Есть в этом смысл или нет? Вы помните старый вопрос, насколько цель оправдывает средства? Если цель благородная, ну вот, а ради исполнения этой цели кто-то лишится жизни. Это как?
Это... Мне кажется, что вот этот вот вопрос меньшего зла, это очень... Мне кажется, здесь даже никакого вопроса не стоит, потому что если человек честен, добр и благороден, он никогда на это не пойдет.
На чужом несчастье счастье не построишь, мы же об этом помним. Если мы убьем... Я даже не хочу об этом говорить. Если мы сделаем кому-то плохо, то в любом случае это нам вернется. Даже если мы сейчас будем говорить не о религии, а в принципе о законах Вселенной.
Слушай, опять-таки, мы сидим в студии, так хорошо это все говорим, это так отполированно звучит. Приходит ко мне как-то девушка в церкви, между прочим, и говорит мне: слушайте, я тут влюбилась в молодого... Она верующая девушка. Я тут влюбилась в молодого человека... Но он уже женат, и он в семье несчастен. Вот я вижу, что он абсолютно несчастен в семье. Да, у него есть жена, у него есть дети, но я сделаю его счастливым. Я говорю: слушай, а, во-первых, насчет его счастливым, а во-вторых, а как с его женой, а как с его детьми быть? На что она говорит: ну они как-нибудь перебьются. И что? С одной стороны, получается такой стерильный разговор о заповедях, с другой – реальная жизнь, в которой перед людьми встают и такие вопросы тоже.
Все равно, опять же, мы нарушаем счастье другого человека, то есть, как минимум, счастье его жены и уже построившуюся, как бы, ячейку,
да,
общества.
И на для этом... себя.
Для себя, но, тем не менее, если этот человек не был счастлив в предыдущем браке, то вряд ли он будет счастлив и в следующем браке.
Где я есть... его сделаю счастливым, да, она как-то вот...
Я положу себя на алтарь, да, там, не знаю, принесу себя в жертву и сделаю его счастливым.
Я думаю, если человек не особо счастлив в браке, все-таки ему стоит как-то действовать, если ему это не нравится, нравится. То есть это все должно исходить от него самого.
Да, ну а вот насчет «не убивай». Слушайте, кто из нас, сидящих здесь в студии, хоть раз эту заповедь нарушил?
Мне кажется, все мы убивали комариков.
Да тут все-таки про людей скорее.
Про людей.
Ты представляешь, если комариков не убивать, сколько их разведется?
Ну, все-таки
это природа, кстати, очень,
живая.
Да, важный аспект этой заповеди. Не убивай кого?
В принципе, не сказано. Не убивай.
Но и не убивай как.
Но при этом и евреи приносили жертвы, и Бог сам ожидает от них жертвоприношения животного. Более того, они питались животной пищей, то есть они мясо-то кушали.
Так значит, что, все-таки подразумевается человек.
Конечно, человека. Иначе да, следующая заповедь будет: не прелюбодействуй с кем, не кради у кого.
Ну, мало ли.
Какие-то вещи очевидны, конечно. Да, не убивай, это, конечно, человек. Значит, получается, друзья, что это заповедь, которую все мы так или иначе исполнили. То есть мы, по крайней мере, по поводу одной заповеди можем быть совершенно спокойны.
Я думаю, да.
Вопрос все-таки вот фраза «не убивай». Убить-то можно как бы не только физически, можно убить человека морально как-то.
Что если мы, например, есть, вы помните, наверное, некоторые из вас помнят, фильмы были на эту тему. Один из таких моих любимых фильмов, он довольно давно уже вышел, «Общество мертвых поэтов».
О,
смотрели?
Конечно.
Вот, там парень наложил на себя руки сам. Вот те, кто рядом с ним оказались, те, кто до этого его довели, они виновны?
Да.
Да.
Но они не убивали?
Ну, смотрите, давайте... немножко отвлечемся.
Доведение до самоубийства.
Да, отвлечемся просто от заповеди. Если есть такая статья, то, по идее, это то же самое, что и убийство.
Хорошо.
За это людей садят.
Ну, вообще-то сажают,
ну,
уважаемые журналисты.
Скажете.
Садят, высаживают. Вот, Иисус в Нагорной проповеди, уже в Новом Завете, то есть тут проходит 1500 лет, приходит Иисус, и он начинает комментировать в своей Нагорной проповеди, обращаясь к огромному количеству людей, начинает комментировать заповеди Моисея. И говорит вещи, от которых на самом деле волосы дыбом встают. Это Евангелие от Матфея, собственно, тот текст, к которому мы перейдем уже сразу после Нового года, 5 глава. «Вы слышали, что сказано древним? Не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, говорит Иисус, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, ну, то есть дурак или глупец, подлежит Синедриону. А кто скажет безумный, подлежит гиене огненной». То есть он берет и обращает внимание на то, что исполнение или неисполнение заповедей начинается даже не в действии, а начинается в наших чувствах. То есть если я начинаю ни за что на человека сердиться и говорю, ну, хотя бы про себя говорю, ну вот идиот ты, я на самом деле виновен, ну, фактически виновен в убийстве этого человека. Вот так.
А как разделить ни за что и за что? То есть просто так я злюсь на человека или за какое-то дело?
А вот это самый сложный вопрос, потому что гнев сам по себе, гнев может быть созидающим, если он правильно направлен. То есть гнев может быть праведным, но праведный гнев прежде всего у Иисуса. Каждый из нас может гневаться, и этот гнев чаще всего будет неправедный. Понимаешь, вот когда я говорю про человека, даже думаю о человеке, ну вот убить тебя мало. Бывает у вас?
Бывает.
Бывает у всех, я думаю.
Значит, получается, что так или иначе каждый из нас виновен в нарушении вот этой заповеди. Сколько есть человек, сколько есть людей в этом мире, вот, я, Таня, у тебя учусь, сколько есть человеков, да, на которых мы гневались, на которых я гневался. Потом выясняется, что я сижусь зря, потому что человек сделал все, что от него зависит, потому что я чего-то не знал, потому что я чего-то не понимал. А я сижусь на этого человека.
Ну, давайте не будем забывать про нашу все-таки человеческую сущность, которая не идеальная, которая не может взять и не злиться на человека.
А вот здесь такой, вот, такой
аспект. Что греховной природой называется христианство.
Да. Я не знал. То есть, вот, ну, допустим, я в сердцах или не в сердцах что-то сказал человеку, угу. А он на меня так обиделся или, наоборот, его это так уязвило, что он, ну, я убил его морально.
Угу.
А вот в этом случае незнание освобождает от ответственности или нет?
В этом случае всегда есть способ что-то по этому поводу сделать. В той же самой Нагорной проповеди, буквально двумя стихами ниже, Иисус говорит: «Мирись с соперником своим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге и не вергли бы тебя в темницу». Ну, собственно говоря, в темницу-то вряд ли, конечно. Хотя, как бы у нас в России от тюрьмы, от сумы, да? Не зарекайся. Вот, то есть вопрос даже не в том, виноват или не виноват. Вопрос в том, что ты можешь сделать для того, чтобы помириться с человеком. Я понимаю, что иногда хочется доказать, что нет, вот тут ты виноват больше, чем я. Я как бы не виноват. Но это не вопрос. Вопрос в том, кто сделает первый шаг к примирению.
И вот здесь фраза «держи врагов своих еще ближе» приобретает другой совсем.
Совершенно.
Другую окраску.
Абсолютно.
Давайте вернемся к этому разговору. Сначала послушаем нашего слушателя. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Галина из Москвы.
Здравствуйте, здравствуйте, Галина.
Очень приятно вас слышать, да. Вы знаете, что вот то, о чем мы сейчас говорим, очень важно услышать, что даже мысли, которые есть у человека, они имеют огромную силу, потому что еще и слово не сказано, еще и действие не сделано, а мысли уже у человека есть. Понимаете?
Да.
Об этом говорит Господь. Так важно мыслить, чтобы не давать ход нашим мыслям.
Вот совершенно верно. Именно такое уточнение и сделал Иисус, потому что они думали, ну, я не убиваю никого, значит, все со мной нормально. Спасибо большое, Галина. А оно гораздо глубже.
А знаете, как, извините, да, я перебью вас. Как давай. Быть с... Ну, поступки, действия наши, мы их контролируем, мы ими управляем. А мысль — это же, ну, такая субстанция, если можно сказать, неуправляемая. Она просто возникает у нас в голове.
А, да, была тоже песня лет 20 назад «Мои мысли, мои скакуны». Да, вот они вот так вот скачут, куда хотят. Об этом мы в конце эфира сегодня тоже поговорим. То есть получается, что даже вот с этой заповедью, которую мы, в принципе, все соблюдаем, не убивай. Все не так просто. Далеко не всегда мы эту заповедь соблюдаем, ну, по крайней мере, в наших мыслях, и контролировать себя далеко не всегда получается.
Нам написали на сайте, написал Владимир, пишет: «Заповеди Бог дал для того, чтобы люди увидели последствия своего бунта против Него, чтобы они видели всю свою порочность, несостоятельность и неспособность жить нормальной человеческой жизнью без Его участия в их жизни, любить Создателя и друг друга».
Я это все-таки переведу, Владимир. То есть, чтобы люди увидели, что вот косячат они постоянно. То есть закон написан так, что ты понимаешь, в конце концов, в какой-то момент ты понимаешь, что исполнить этот закон не можешь. Что-то тебе мешает этот закон исполнить. Да, с этим соглашусь. То есть, понимаете, если мы просто будем стоять над человеком и говорить ему: исполняй заповеди, исполняй заповеди, исполняй заповеди, он просто озлобится. Потому что в конце концов он скажет: а я не могу. Я не могу это исполнить. Сейчас мы подойдем к совершенно мужскому разговору. Жалко, что у нас нет джингла 18+. Но мы попытаемся этот разговор провести очень аккуратно.
Вы меня пугаете. Давайте перед тем, как мы перейдем к такому серьезному разговору, мы послушаем еще одного нашего слушателя.
Давайте.
Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Это вот Дмитрий. Я хотел ответить на ваш вопрос. Зачем нужны 10 заповедей, когда вот княже зло, как князь мира сего? Вот для этого надо связать разные места Библии. Вот когда Яков хватает за ногу, рождаясь Исава, первенца, то вот в третьей книге Ездры архангел объясняет Ездре, что Яков — это образ будущего века, а Исав — образ нынешнего века. И, соответственно, также заповеди, они хотя и видят, что князь мира сего как бы
Я вам вас прерву, извините, пожалуйста, Дмитрий, спасибо большое. Я вас все-таки прерву, не для этой передачи. Тут Дмитрий, спасибо большое.
Уже первенцы.
Спасибо большое. А тут возникает вопрос о канонических книгах, неканонических книгах. Не будем сейчас этот вопрос здесь рассматривать. Дмитрий, спасибо. Лучше поговорим про прелюбодеяние. Потому что следующая заповедь, 14 стих. «Не прелюбодействуй». Как понимаете?
А 18+.
А 18+. А нам всем 18+, естественно.
Ну, я возьму первое слово, наверное, про первое слово.
Мужское.
Что эта заповедь, я как ее понимаю, не потакай своим каким-то страстям животным не с любимым человеком. Может быть так?
Но нелюбимый человек может быть и вне брака. То есть любимый, точнее,
любимый.
Человек, может быть,
они брака. Любимые в браке, да?
Да, то есть они любимы в браке. Это что получается? Своей женой нельзя, а ту, которую любишь, свою там любовницу, можно?
А для чего тебе жена, которую ты не любишь?
Ну, любил, любовь прошла.
И разлюбил.
Завяли помидоры.
Угу. Вот не прелюбодействуй, говорится очень конкретно, да? А буквально это не... ну, изначально, да, то есть так, как это понималось. Вот я простым языком это скажу, не спи на стороне. Вот не спи на стороне. Не имей отношений, не имей интимных отношений с женщиной, которая не является твоей женой. Вот я понимаю, что в современном мире очень много вот, воспринимается иначе, и очень много воспринимается куда более свободно, но здесь очень четко. При этом, кстати говоря, в Древнем Израиле было многоженство. Вы вспомните, пожалуйста.
Наложницы, я помню.
Да, наложницы. Наложницы были еще до заповедей. А после заповеди, например, уже был Соломон, у которого было что-то там 300 жен и существенно больше наложниц.
Это чтобы заповедь не нарушать, видимо, да? Понравилась женщина, пойду-ка
ну,
я
так это женщина
так и было.
Это заповедь,
зато
она...
все по закону.
Она как раз подводит к вопросу о понимании брака.
Вот.
То есть воспринимаешь ли ты брак как... ну, я грубо скажу, контракт, который ты, если уж ты на это решился, если ты пошел на такой шаг в своей жизни, то уж блюди.
Подождите, у меня тогда такой вопрос. У нас же есть, скажем так, брак, который вот кольцо, да, штамп в паспорте, и есть венчание. Это как в церкви, да, через небеса.
Нет,
и все остальное.
Нет, но оно, собственно говоря, может друг друга дополнять.
Да, да, но если мы говорим сейчас про многоженство, то он мог обвенчаться со всеми?
Нет, дело в том, что там-то это было по-другому, там это рассматривалось по-другому. Допустим, царь просто берет эту женщину как свою жену, и Бог никогда не говорил, что это хорошо. Изначально у Адама не было выбора. Есть рассказы, допустим, про Лилит, но если мы читаем канонические книги Библии, Адам и Ева, и все, вариантов больше нету. Вот. А здесь в заповеди он совершенно четко говорит, эта заповедь обращена, причем не только к мужчинам. Эта заповедь обращена и к женщинам тоже. Храни верность тому человеку, которому ты эту верность обещал. Но приходит Иисус.
Иисус снова делает... поправочки.
Что?
Снова поправочки от Иисуса.
И, я бы сказал, уточнения. Причем, я расскажу такой маленький эпизод. Был у меня один знакомый, можно сейчас уже раскрыть карты, это мой школьный преподаватель истории. Был он существенно старше меня, такой человек, которого мы все уважали, я бы сказал, даже любили. Вот. И мы с ним беседовали уже после того, как я окончил школу. Он говорит, ну, вы знаете, говорит, я, в общем-то, нормальный человек, я никаких заповедей не нарушаю, я вот все у меня порядочно в жизни, все нормально. Я ему говорю, не прелюбодействуй. Он говорит, не, я эту заповедь не нарушаю. А дальше мы прочитали из Нагорной проповеди то, что сказал Иисус в Евангелии от Матфея, записано, 5 глава, 27 стиха. «Вы слышали, что сказано древним? Не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену». Иными словами, помните, как с убийством было, да? Если ты просто вот говоришь, ну, зараза ты, я ненавижу тебя, не было бы тебя на этом свете, ты уже виновен в убийстве. А в прелюбодеянии так. Если ты хоть раз смотрел на женщину, которая не является твоей женой, с мыслью «Ах, какая женщина мне б такую!», то ты прелюбодействуешь. И вдруг этот учитель на меня смотрит и говорит: «Слушай, тогда мне кажется, что все мужчины много раз в жизни прелюбодействовали. Вот то-то».
Наверное, это самая такая нарушаемая заповедь из-за вот этого вот «посмотреть».
Слушайте, а что, вот серьезно, у женщин никогда не бывает желания быть рядом, быть вместе, не обязательно, не знаю, в интимной близости, но просто быть вместе с человеком, который их мужем не является?
Это только мужская проблема? Это называется дружба, по-моему.
Смотри. Ну,
я, наверное, неправильно вас поняла. Вы говорите вместе просто, то есть рядом ходить там как-то.
Рядом ходить, да даже вместе. А вот если бы мы жили вместе, вот такая мысль, это уже, я думаю, это уже не дружба.
Нет, жили бы вместе немножко другое. Я про
жить вместе могут и друзья.
А, понятно.
Да, кстати, нет, в соседних комнатах.
В соседних комнатах, да, это... Ну, сейчас, по крайней мере, это нормально.
Ну, да. Да, сейчас это нормально. Слушайте, ну что, то есть вы хотите сказать, девушки, вы хотите сказать, что проблем с вот этой заповедью у женщин не бывает?
Мне кажется, у кого-то бывает, у кого-то не бывает, смотря...
Ну вот, допустим, вот тебе там 12-13 лет, ты смотришь на какого-нибудь актера. Угу. Вот это считается или нет, я не знаю.
Вот вырасту.
Ну да.
Вот вырасту и что?
А вот мы тогда не знали, что там
что-нибудь такого рода.
Мне кажется, эта заповедь, я вот сейчас сижу, размышляю, она невыполнима.
Это... Не факт. Нам, например,
для мужчин
сейчас...
точно невыполнима. Я еще ни одного не видел, который бы это... Кстати, иногда говорят, смотрите, здесь написано о том, что вот если тебя глаз твой вот как-то вот совращает, да, то ты вырви глаз... Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Значит, можно подумать, что у незрячих людей проблемы с порнографией не бывает. Еще как бывает. Тогда нужно вырвать оба глаза, оба уха, я не знаю, нос, потому что духами пахнет. Что от тебя останется?
Мне кажется, это самая такая горячая тема у нас за сегодняшний день. Нам уже пришло 2 сообщения. Нам пишут: а как быть, если на обложке журналов видишь красивую женщину и полдня потом еще вспоминаешь ее?
Угу.
И второе: ходили бы женщины в паранже, проблем бы не было.
Вы уверены?
Наоборот, это настолько стимулирует фантазию.
А вдруг ты увидишь ее локоть?
Да.
А вот, там вот, за этим локтем столько всего.
Есть, во-первых, просто запретами проблему не решишь. Во-вторых, есть такая совершенно замечательная история. Это, конечно, баечка, это притча. Идут 2 монаха. Идут, и проходит, значит, впереди них река такая, не широкая, но все-таки река. А на берегу красивая и полуобнаженная девушка. И она говорит, она сидит и плачет. Она говорит: ну вот не перейти мне эту реку, а надо перейти. Плавать я не умею, а боюсь, и вообще что-то нужно делать. И эти монахи, один из них просто берет ее на руки, они переходят втроем реку, соответственно, этот монах переводит девушку, ставит ее на землю, она говорит спасибо и убегает. Идут монахи дальше. Проходит полдня. И уже на закате дня один из них начинает говорить: слушай, ну как ты мог так согрешить? Как ты мог такую женщину, неизвестно вообще откуда она развратительница какая, как ты мог взять ее на руки? Я вообще не понимаю, что ты за человек? И тот, который взял ее на руки, говорит: знаешь чего? Вот интересно, я ее перенес и забыл, а ты о ней до сих пор думаешь.
Я на самом деле думал, что первый монах скажет: как ты мог отпустить такую женщину после того, что между вами было?
Да, вот отпустить не смог тот, у которого на руках эта женщина не была. Вот.
Это как раз-таки о том, что женщина
в паранже... не его типаж.
Да, женщине в паранже будешь думать дольше, чем о той, которая прошла мимо тебя полуголой.
Значит, проблема заключается еще и в голове, и проблема заключается еще и в сердце. То есть для того, чтобы человек мог эти заповеди исполнять. Это не вопрос нашего тела, хотя и он тоже. Это еще и вопрос наших мыслей, еще и вопрос того, что внутри нас происходит.
А вот эти вот ужасные рекламы, на которых строится практически все. Ну, то есть вот, когда вы последний раз видели рекламу чего-то...
Без красивой девушки в кадре?
Да, без красивой девушки в кадре. Ну, или, там, не знаю, эти мужские дезодоранты с этими обнаженными торсами.
А вот...
То есть оно же везде.
То есть мужской обнаженный торс, извините, но он тоже действует.
Конечно.
Ну,
вот.
Вы думаете,
а вы не хотели, а вы не хотели признаться?
На этом работает вся, по-моему, индустрия рекламы и всего маркетинга. Это продажа, это сертификата фитнес-зала, это продажа дезодорантов, это продажа еды.
Всего, по сути.
Всего, абсолютно да. всего.
Даже девушку будет лучше.
Даже да. наушников каких-нибудь. То есть даже на рекламе наушников они сделают либо красивого мужчину, либо максимально красивую девушку.
Эти люди понимают, что действовать надо через разум. И дальше оно уже, собственно говоря, и проходит. Вот вам заповедь. Что дальше
нам
идем?
Тут пишет Любовь. Мужчины рябят глазами, женщины ушами. Нам сложно понять друг друга. Мы по-разному просто устроены.
Вот не знаю, есть это расхожее такое мнение. Наверное, оно процентов на 80 правильно, что мужчины любят глазами, женщины любят ушами.
И все любят желудком.
Все? Женщины все. Тоже?
Ну, конечно.
Мне кажется, да.
Вот, но все-таки где-то оно пересекается. Но не случайно же Татьяна рассказала сегодня про эти красивые торсы. Если бы женщина любила только ушами, то реклама с красивым торсом ее бы не касалась никак.
Ну, я не говорю, что это касается именно меня.
Ну, просто оно
это
есть.
Это просто в принципе вот, оно есть и все. Есть. С этим нельзя поспорить. Оно а по есть. Поводу того, как с собой бороться, по-моему, надо просто задуматься о том, что а зачем мне какая-то, не знаю, левая, чужая женщина, зачем
уехать
мне
на Валдай в тайгу, чтобы не видеть всей этой рекламы, да?
Смотреть на медведя.
И смотреть на медведя, а картинки в голове.
Смотреть надо на свою жену. Начнем с этого. Почему, зачем женился мужчина, если жена у него настолько некрасивая, что он смотрит на каких-то чужих женщин?
А вот пока нет жены.
Пока нет жены, вот пока нет
вот
жены.
Вот можно смотреть, пока нет жены.
А вот это самое. Да, вот это самый сложный вопрос, потому что на самом деле, если бы ни один из нас, если бы мы, допустим, до брака не встречались, не общались друг с другом, мы бы не могли просто узнать друг друга. Мы бы просто были отрезаны друг от друга, отделены друг от друга. Тогда непонятно, как бы мы женились. Значит, тут мы приходим к замечательной вещи. Вот. Так или иначе, это еще одна заповедь, которую каждый из нас в жизни нарушает. И мы понимаем, что нарушая эту заповедь, мы подставляем и себя, и других людей. И возникает вопрос, что делать?
А вот меня такая мысль посетила, что без нарушения этой заповеди мы к ней не можем прийти. То есть, ну, брак же заключается после общения с женщинами, там, я думаю, не с одной женщиной. Вот.
А можно всех посмотреть, сравнить.
А вот, да, когда человек начинает долго сравнивать, вы знаете, мужчины, которым за 30 и которым сложно жениться, просто потому, что он уже столько насмотрелся. И сама женщина, общаясь с этим мужчиной, понимает, он насмотрелся.
А женщина, и где-нибудь вот в 60 он думает, а вот та 13-я, ага, вот 80 да, лет назад да, была да, ничего.
То есть человек подрывает сам себя, а женщина что женщина?
А женщина просто к 30 годам смотрит на мужчин и думает, а зачем они вообще нужны? Столько от них проблем.
Есть же коты.
Есть же коты, есть, не знаю, кролики, морские свинки.
Так, слушайте, давайте мы все-таки пойдем дальше. Я понимаю, что это горячая тема. И следующая заповедь не менее горячая, но сделаем коротенький перерыв. Сможем, Таня?
Да, конечно.
Занимаемся спортом. Сдуваем пыль с книги книг.
На часах 17:34, и мы закончили обсуждение самой горячей...
Прервали,
да, обсуждение самой горячей темы этого эфира про заповедь «Не прелюбодейству», и идем дальше.
Следующая заповедь еще веселее. «Не кради». И все тут.
Мы не хотим красть.
Почему она говорит, горячая? Мы не крадем.
А можно сразу к уточнениям от Иисуса? Вот с ними становится как-то веселее.
А вы знаете,
это такой древний комментатор.
Да.
Это на самом деле не просто комментатор, это более чем комментатор. Вот, по поводу этой заповеди. Напрямую в Нагорной проповеди ничего нет, а есть нечто пересекающееся. Вы слышали, что сказано «око за око и зуб за зуб». А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя по правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. Почему я говорю о том, что это как-то дополняет? Потому что это другой посыл, что ли. Вот то у есть, тебя забирают,
если, если человек у нас крадет, то это значит, он нуждается. Может быть, ему еще что-то отдать. В этом ключе нужно понимать.
Иногда, конечно, да, хотя это бывает очень сложно. Но, например, студент крадет где-то, допустим, даже у преподавателя, крадет материал для курсовой работы. Ну, конечно, он нуждается в курсовой работе.
Тогда мы крадем, получается, свою курсовую работу у многих авторов. Мы же ее собираем из разных источников. Это закон курсовой.
Да, кстати, там может быть уточнено, допустим, мы знаем, что это реферат, да, тогда это допустимо, в каких-то случаях это недопустимо. Кстати, вот такой подход к плагиату, западный подход, в восточных странах, в восточных культурных и культурах его не было, то есть здесь, конечно, поправка на культуру нужна.
То есть, подождите, с религиозной точки зрения Робин Гуд – это не положительный персонаж, а отрицательный?
Конечно, нет. Конечно, неположительный. Ну, так, он крадет у тех, кто сам крал, вот в этом плане. Вот, он грабит награбленное. Так что он отвечает...
Двойной грех.
Он отвечает, часть греха.
А еще и убивает по пути.
Да.
Да, конечно.
И прелюбодействует.
Конечно, конечно, нет. Конечно.
И небось еще по субботам он не отдыхает.
Грабит по субботам тоже, да. Вот, да, не кради, то есть не присваивай себе того, что принадлежит другому человеку. Причем красить можно не только вещи. Время можно украсть?
Да.
Да.
Что я могу сделать, Таня, чтобы украсть твое время? Я понимаю, что я этого делать не буду.
Мне кажется, мы сегодня украли время наших слушателей. Так?
Как это?
Или почему? Подождите, объясните вот это вот, как красть время. Есть же красть время намеренно, то есть отбирать его, чтобы человек от чего-то отвлекся. Угу. Есть не красть, а занимать время, да, то есть чему-то учить, что-то рассказывать, взаимное такое.
И опять же, вот занимать тоже делится на две части. Когда это полезно для человека, у которого ты занимаешь, и когда это ему вообще ни зачем не сдалось.
Вот, Тань, смотри пример. Ты выходишь из метро и встречаешь очень назойливого молодого человека, который сует тебе в руки и в лицо листовки и рассказывает о том, какое интересное заведение они открыли. Он же крадет твое время?
Крадет. Вдруг я искала такое заведение?
Если ты искала, это будет видно. Это будет видно довольно быстро. Если ты сказала «нет», а к тебе пристают, и говорит «немножко». И ты просто из чувства вины, что этот человек стоит на морозе, и что ему плохо. Ты потом думаешь, куда я потратила 2 часа своего времени?
Может быть, я хотела ему помочь.
Если ты хотела, это другой вопрос.
Но тут очень сложно разобраться. Если человек не хочет, он же не будет разговаривать с консультантом 2 часа.
Да, это сложно.
Если ему это не нужно.
Тут сложно просто доказать, украла я время, украли у меня, либо украла я время у человека.
А доказать
или нет?
Невозможно.
Вообще невозможно.
Это ты должен подумать сам. А отношения, в которых один человек становится просто постоянно потребляющим что-то, а другой человек постоянно, я не знаю, мне так его жалко, он такой, не очень, конечно, хороший, но какой-то грустный такой, печальный такой. Я трачу время. Зачем я потратил на него столько времени? В конце концов, я не знаю. Он обокрал меня, он украл мое время.
А в итоге, если я его брошу, я доведу его до самоубийства, и получается, что я нарушила еще одну заповедь.
А зачем он изначально подводила его к тому,
откуда
что он будет надеяться?
Откуда я знала, что он такой слабенький? Он такой?
А вот так вот, да?
Подождите, мы сразу нарушили очень много заповедей.
Да?
Просто моментально.
Это все, что можно.
Все, которые было можно, все нарушили.
Так, и как же мы это сделали?
Смотрите, я встречалась с молодым человеком, в какой-то момент я поняла, что это не то, и я поняла, что он крадет у меня время. Так? И я, получается, тоже у него краду время.
Хотя
он в это время мог уже идти там искать себе новую девушку. Мы уже нарушили заповедь «не укради». в этот момент мы уже, наверное, нарушили заповедь «не прелюбодействуй», потому что смотрели друг на друга уже как-то косо. А какие там еще были заповеди?
Да, что же получается? Получается, что заповеди указывают нам на что-то куда более высокое, чем мы. И действительно, мы понимаем, что без посторонней помощи эти заповеди выполнить невозможно. Едем дальше, потому что времени у нас очень мало. «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». Вот не лжесвидетельствуй, не лги. Эта заповедь говорит на самом деле о доверии. Если я могу доверять словам другого человека, то мне проще выстраивать с ним отношения. Если я не доверяю его словам, вот он сказал, а это не так, он солгал, тогда мои отношения с этим человеком выстраиваются гораздо сложнее. Насколько важно для вас доверие? Вот просто вот, не знаю, мы с тобой говорим, там, Макс, да, вот, и ты знаешь, что то, что я говорю, то, о чем я свидетельствую, соответствует истине.
Я думаю, это вообще это один из самых важных критериев при общении людей. Это доверие. И если оно нарушается, то здесь мы уже, опять же, подходим к заповеди «не убей».
Очень хочется, да?
Хотя бы мыслью. Тогда смысл какой общаться с человеком, если он врет?
А если
это уже заповедь «не укради».
А если он иногда привирает?
Ну, привирает. Крадет время, да. Вот.
А если я не знаю, когда он врет, когда не врет?
Я сразу думаю, все, убью его.
Как оно связано. И, наконец, не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни поле его, ни раба его. Слушайте, я говорю, я вот поле ближнего никогда не желал.
Как так? А поле Wi-Fi?
Поле Wi-Fi?
Вашего соседа, когда ваш закончился, не желали никогда?
У меня Wi-Fi не кончается.
Ай-яй-яй, счастливый вы человек.
А ты сейчас, о, ты пожелала мой Wi-Fi. Вот, дальше, не раба его, раба ближнего никогда не желал. Как-то я не видел ни одного ближнего, у которого был бы раб. Ни рабы, ни его, ну, тем более. Ни вола его, ужас. Ни осла его. А, ни всякого скота его, всякого скота тоже.
Давайте больше не будем выкладывать котиков в интернет.
Потому что хочется
все
такого
хотят
же.
Котик. Все хотят котиков.
Да. Ничего, что у ближнего твоего. Когда одна из наших сотрудниц пришла на работу сюда с айфоном 7. Это не реклама, это не реклама. Я сижу и думаю, вау, ничего себе, бедные молодые журналисты. Живут же люди, я тоже хочу. Что со мной, а?
Ну, опять же, вопрос зависти, это же мы не можем пресечь. Мы, ну, точнее, не так, я не так выразился, сейчас перефразирую. Он по-любому в голове у нас возникнут такие мысли.
Вот.
И мы можем их только перебороть по факту.
Но они могут быть, подожди, они могут быть не только как бы отрицательный заряд нести, но
это
и положительный.
Это может быть мотивирующий
заряд.
Да,
если она мотивирует меня купить такое же, то да.
Тут самый такой, наверное, интересный вопрос нам пришел. Пишет нам Степан. Вечером ушел с работы, унес с собой пыль. Я украл?
А кому эта пыль была нужна, Степан?
Ну просто вот я вот
тоже уходила. А бактерии, которых вы унесли с собой, вы украли?
А чернила мы выписали у себя в блокнотике, унесли блокнот с собой. Это воровство чернил?
Не, ну тут хотя бы нужно, чтобы другой стороне, важно, чтобы для другой стороны эта вещь была нужной.
Нет, здесь
а
вот
воздух, которым я подышал.
В тексте самой заповеди есть уточнение, которое отметает все эти рассуждения ближнего твоего.
О, а дальнего?
Дальнего? Ну, я не знаю. Нет, любого человека, жены ближнего твоего. То есть свою жену ты, конечно же, можешь завести, посмотрев на него, но именно его жену ты желать не должен.
А если реально этот человек тебе не знаком, то есть ты увидела там Анджелину Джоли по телевизору, это же далекая жена, это же не ближнего твоего жена.
Ну, тут на самом деле
как
мы подходим...
Как определить степень ближности?
Да, этот вопрос задали как-то Иисусу, кто мой ближний, и получается, что ответ на этот вопрос далеко не очевиден. Всякий человек на самом деле может быть твоим ближним, мы как-нибудь об этом будем говорить. Вот, и вот, да, не желай, а дальше... Концовка. Великолепная совершенно концовка. Я думаю, люди были в шоке. Потому что происходит следующее. Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся. И увидев то, весь народ отступил и стал вдали. И сказали Моисею, говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть.
крещендо.
Он им в заповеди. Они... Слушай, Моисей, давай-ка через тебя.
Что-то как-то оно все рушится. Там лава
такая.
Не очень здорово.
Нет, да, это была демонстрация силы, то, что вот не нужно нарушать, иначе вот смотреть, что я могу.
Да, потому что тут сразу эти заповеди подкреплены. Тут...
Ну, просто кульминация, должно что-то взорваться в конце.
И сказал Моисей народу: не бойтесь, Бог пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх его был пред лицом вашим, дабы вы не грешили. Вот он им отвечает: не бойтесь, Бог не случайно пришел, Бог хочет вас испытать, он хочет, чтобы вы его боялись. Как вы думаете, как дальше у израильтян было с исполнением заповедей?
Ну, просто. Мне кажется, в этот момент у них было в голове: эх, не успел я нажить себе хорошее состояние, рабов себе, полей себе, жить себе.
Они не успели, они же вышли из рабства, они сами были рабами.
Да, я про это
говорю. Просто времени не было, конечно. И тут на них вот такое. Кстати, заповеди они потом нарушали. И нарушали по полной программе. И нарушали все 10. И нарушили очень быстро. И вот был золотой телец, о котором мы как-нибудь поговорим, но я думаю, уже не в декабре это точно, когда Моисей ушел общаться с Богом, а израильтяне остались внизу, и они думают, что-то тут как-то скучно стало, неизвестно, куда делся Моисей, неизвестно, куда делся вот Бог, давайте этого теленка сделаем из сокровищ, давайте вокруг него плясочку устроим. Но нужно же какое-то национальное единство, и нужен национальный символ. Вот мы его и сделали. Вот, потом они, соответственно, шли и занимали землю, которую им Бог дал, но при этом пытались присвоить себе то, что Бог им не дал. И одно, и другое, и третье, и заповеди снова и снова они нарушали. Как же Бог их терпел?
Он же любит нас.
Мне кажется, он знал. Он знал, что будут они нарушаться.
Но все равно там куча людей. Явно все 10 заповедей, все вот эти вот, сколько их там было, 6 тысяч, если я не ошибаюсь, да? Ну, то есть 6 тысяч человек.
600. А, 6 тысяч человек, израильтян, да. Ну, 1,5 миллиона.
Хорошо, 1,5 миллиона человек, 10 заповедей. Ну, каковы шансы, что ничего не нарушится?
Да,
ну, даже звучит
нарушил.
Нелепо.
Никаких.
Мне кажется, просто Бог сидел и веселился. Угу, ты нарушил сегодня 3, угу, а ты 4.
У меня такие столбики стоят с заповедями. Какую чаще?
Какой ужас, какой бюрократ у нас получается вместо Бога. Бог дал им, на самом деле, очень важную вещь еще несколько позже в законе. Он сказал о том, что я милостив, но за нарушение заповедей должна проливаться кровь. Да, я понимаю, что сегодня это звучит страшно, но все-таки. И они приносили жертву, они приносили животных, жертву Богу за нарушение заповедей. Но при этом они ожидали, что придет кто-то, кто в конечном счете понесет наказание за них. Иными словами, они понимали, я сам это наказание понести не могу. Но вот уже в Новом Завете, мы об этом будем читать, пришел Иисус. И вот в чем штука. Вот Иисус был единственным человеком, поскольку он и Бог, и человек, который все заповеди исполнил. Вот это самая важная вещь в Библии. Вот он все заповеди исполнил, как мы увидим с вами, как он это сделал. А потом он сказал: и теперь я готов умереть. Почему? Ну ты не виноват. Да, я не виноват. Но я готов умереть за тех, кто виноваты, для того, чтобы они могли пойти оправданными. Это вот уже, собственно говоря, основная тема Нового Завета. И, конечно, нарушаем мы заповеди не потому, что очень хочется. Нарушаем мы заповеди, как Таня правильно сказала, потому что у нас такая греховная природа.
На сегодня мы, значит, будем прощаться, поздравлять с Новым годом, с наступающим Рождеством, желать всего самого доброго, чистого, стараться не нарушать заповеди.
Невозможно.
Но стараться.
Нарушать меньше.
В следующем году я нарушу на одну заповедь меньше, да?
Эх, я все-таки пожелаю, друзья, чтобы вы, читая Священное Писание, увидели, что Бог хочет нас принять, что Бог все равно нас любит. И пришел Иисус, в которого некоторые сидящие здесь верят. Пришел Иисус, который сказал: «Я избавлю вас, вы сами этого не можете сделать, но я это сделаю». И ну просто вы сказали ему, чтобы вы сказали ему: «Да, Боже, я не могу. Ты сделай во мне, и ты сделай за меня». Ну, как-то так, наверное.
Попросить помощи.
Попросить помощи и еще попросить прощения. Я столько косячил в этой жизни, а больше косячить не хочу. Ну что, Максим Белозеров сегодня был с нами, как-то отмолчался в конце.
Ну, тоже хочется пожелать всего того, что уже сказали. Маруся Иванова.
Я просто пожелаю, чтобы все было хорошо. Ну, потому что заповеди заповедям, но пусть просто все будет хорошо.
Это становится похожей на рекламу одной радиостанции. В конце все будет хорошо.
Ну нет, это не та радиостанция.
Совершенно не та радиостанция. Вот, друзья, встретимся с вами через две недели. Через неделю у нас будет повтор в новогодние праздники. И будем читать Нагорную проповедь. И будем говорить о том, что же Бог сделал для того, чтобы нас из этого жуткого состояния вытащить. Всем пока.
Пока.
Читаем Библию вместе. Ну а выводы делаем сами.